Насчет последующих лет, от моих 8 до 15, помнится главным образом рыбалка. Конечно, много было всякого другого, но, оглянувшись назад в далекое прошлое, кое-что видишь ярко, а иное еле брежет. Я перестал ходить к мамаше Хаулет, стал ездить в грамматическую школу, обзавелся кожаным ранцем и черной фуражкой с желтыми полосками. Получил первый свой велосипед и много позже первые мои длинные брюки. Первый велосипед у меня был с жестко закрепленным передним колесом. Модели с поворотным колесом стоили тогда очень дорого. На крутом спуске ты вытягивал вперед уставшие ноги и позволял педалям крутиться, визжа самостоятельно. Да, характерная картинка начала 1900-х годов. Паренек-велосипедист летит с холма, голова откинута, а ноги в воздухе. Уолтонская грамматическая школа страшила меня до дрожи из-за рассказов Джо о старом Баке, директоре по фамилии Бакенбард, и в самом деле оказавшимся зловещего вида человечком с абсолютно волчьим лицом, а также с запасом гибких камышовых тростей, которые хранились в стеклянном ящике в глубине большой классной комнаты, и которые он порой доставал, наглядно рассекая ими воздух и внушая ужас их жутким свистом. Однако в школе дела у меня пошли на удивление хорошо. Мне никогда не приходило в голову, что я умом могу превзойти Джо, братца 2 годами старше, постоянно измывающегося надо мной с тех пор, как он начал ходить. Но Джо был законченным разгильдяем, каждую неделю получавшим порцию жестокой порки и до 16 лет просидевшим на скамьях среди младших учеников. Во втором семестре я удостоился награды по арифметике и еще одному невнятному предмету, который заключался в основном в засушивании цветков и числился наукой о природе. А когда мне исполнилось 14, Бакенбард заговорил насчет образования и университета в Рединге. Отца, возлагавшего на нас с братом честолюбивые надежды, волновала мысль о моем непременном поступлении в колледж. Витала некая идея, что мне предстоит стать школьным учителем, а Джо – ведущим аукционных торгов. Но особого места школа в моей памяти не занимает. Когда мне довелось довольно тесно пообщаться с пареньками из сословий повыше, это в годы войны, меня буквально поразило, как их затюкала муштра закрытых школ. Такая дрессировка или здорово разгладит юные бойкие мозги, либо заставит их всю оставшуюся жизнь со остервенением бунтовать против нее. У нас, детей владельцев фирм и магазинчиков, было не так. Мы ушли учиться в грамматическую школу и до 16 лет околачивались там лишь за тем, чтобы демонстрировать. Мы не из пролетариев, но сама школа оставалась местом тоскливого занудства, от которого хотелось только сбежать. Никакой верности, сентиментальной преданности старым серым стенам, а стены и впрямь были серые, старые, стояли 5-й век, основал нашу школу кардинал Уолси. Никакого нерушимого мальчишеского братства, никакой даже своей школьной песни. По выходным много времени для себя, ведь спортивные игры не принудительно и не столь часто, чтобы отлынивать. Мы гоняли футбол, вернее, изображали что-то вроде. Сражались на крикетных матчах, где надлежало появляться туго перепоясанным, но тут мы обходились без формальностей. Меня из тех спортивных состязаний увлекал один крикет, в котором мы играли всю большую перемену на покрытом гравием дворе. Играли битами, сделанными из дощечек, упаковочных ящиков и с самодельными мячами. Помнится запах уныло-просторной классной комнаты, запах чернил, пыли и обуви. Помнится камень на колоде во дворе, об который ученики точили перочинные ножи, и небольшая пекарня напротив, где продавались изюмные плюшки. Не такие, как теперь, а вдвое больше. Назывались они «Чудо-сдобы» и стоили полпенни. Вел я себя в школе положенным манером. Нацарапал на крышке письменного стола свое имя, за что был отлупцован, пойманных на подобном криминале обязательно секли, но этикет требовал совершать это преступное деяние. Ходил с лиловыми от чернил пальцами и обгрызенными ногтями, употреблял ручки с перьями, как стрелы, носил в кармане горсть конских каштанов для игры в расшибалочку, пересказывал непристойные байки, обучился онанизму, дразнил учителя английского, мямлю Броверса, издевался над Вилли Саймином, слабоумным сынишкой гробовщика, верившим всему, что ни скажи. Любимая наша шуточка была послать его купить что-нибудь несусветное. На полпенни стоивших пенс за штуку почтовых марок, резиновый молоток, отвертку для закрутки в обратную сторону, банку полосатой краски, ну и все такое. И все такое. Малыш Вилли не понимал подвоха. Однажды мы славно развлеклись, посадив его в бадью, уговорили поднять это, и уговаривали изнутри поднять эту бадью за ручки. Бедняга Вилли покончил в приюте для умалишенных. Но настоящей жизнью жилось только на каникулах и выходные. Тогда вот удавалось заняться чем-то действительно важным и интересным. И зимой мы, взяв на время у кого-нибудь пару хорьков, дома мать нам не разрешала держать этих гадких вонючек, отправлялись по фермам, выпрашивая позволение устроить охоту на крыс. Иногда фермеры нам разрешали, иногда гнали прочь. Мол, от крыс одни неприятности меньше, чем от вас. В конце зимы мы помогали истреблять амбарных крыс, пристроившись возле работающих молотилок. Была зима, кажется, 1908 года, когда Темза вышла из берегов, затопив луга, а потом грянули морозы, и мы в течение нескольких недель катались на коньках, и Гарри Барнс сломался на льду ключицу. Ранней весной мы уходили в лес сшибать белок, метать в них колотушки, затем наступила пора разорять птичьи гнезда. У нас существовало убеждение, что поскольку птицы считать не умеют, вполне достаточно оставлять в гнездах по одному яйцу, но часто мы, жестокие звереныши, просто скидывали гнезда вниз, растаптывая на земле яйца или птенцов. Другая отличная забава, когда жабы мечут икру. Поймаешь жабу, воткнешь ей в зад носик от велосипедного насоса и надуваешь, пока она не лопнет. Таковы мальчишки, я уж не знаю почему. Летом мы на велосипедах ездили купаться к Баффордской плотине. В 1906 году утонул Уолли Лавгроу, двоюродный брат Сида. Тело застряло на дне в густых водорослях, и когда его достали багром, лицо было черным, как деготь. Но все-таки делом самым стоящим почиталась рыбалка. Довольно долго мы ходили с удочками на пруд старого бруера, таскали там карасиков и леньков. Однажды попался даже жирный налим. Ходили на другие пруды, до которых пешком успевали добраться субботним днем. Но, заимев велосипеды, начали удить на Темзе ниже Баффордской плотины. Это казалось нам солиднее, взрослее. К тому же фермеры на реке не гоняли, а рыбы в Темзе уйма, хотя, насколько помнится, и там больших успехов никто из наших не достиг. Странно, какое у меня было пристрастие к рыбалке. Было и по сей день есть. Честно говоря, истинным рыболовом мне себя назвать трудно. Ни разу в жизни я не поймал рыбины длиннее 2 футов. И уже 30 лет как не брал в руки удочку. И все же стоит вспомнить мальчишеские дни. Все крутится вокруг походов на рыбалку. Видится каждая деталь. Помню конкретные дни и тогдашний улов. Нету такой заводи, такого омута, в которых мне вживе не представить, закрыв глаза. Я мог бы книгу написать по технике ужения. Хорошей снасти у нас в детстве не имелось, она стоила дорого, а наши 3 пенса в неделю, обычные тогда карманные деньги ребенка, мгновенно разлетались на леденцы и чудо-сдобы. Малышня привязывала к лескам гнутые булавки, у которых кончик для лова туповат, но можно было смастерить зацепистый крючок, ну, без бородки, разумеется, изогнув плоскогубцами на пламени свечи острую швейную иголку. Ребята с фермы умели из конских волос плести прочнейшую леску, не хуже, чем из бараньей кишки, а мелкая рыбешка вытягивалась и на одном единственном конском волосе. Став чуть постарше, мы сделались обладателями удочек за 2 шиллинга и даже катушек. Господи, сколько же я часов простоял, пялясь в витрину лавки Уоллерса. Даже охотничьи мелкашки и спортивные пистолеты не волновали меня так, как рыбацкая снасть. А экземпляр гамиджского каталога товаров для спортсмена-рыболова, который я где-то подобрал, наверное, на свалке и проштудировал словно библейский текст. Я и теперь могу вам перечислить модели всяких нитяных и синтетических лесок, лимерикских крючков, ирландских колотушек глушить рыбу, ноттингемских катушек и прочих технических прелестей. Приманка использовалась разная. В нашем магазине было полным-полно мучных червей. Неплохо, но не высший сорт. Ценились мясные мухи. Их требовалось выпросить у мясника, старого Грейта, и члены шайки тянули жребий или считалкой иномена-миномо, решали, к кому идти и клянчить, потому что Грэвит любезностью не отличался. Огромный краснорожий с хриплым лающим басом, на мальчишек он рявкал, при этом ножи секиры так и звякали перед его синим передником. Робко войдя с жестяной жестянкой из-под патоки, ты дожидался ухода покупателя и потом смиренно конючил: «Извините, мистер Грэвит, не найдется ли у вас мясных мух для наживки?» В ответ, как из глотки мастифа: «Что? У меня-то мухи! Отродясь этих тварей не было! Чтобы у меня-то мухи, да в магазине!» Мухи, конечно, имелись везде и повсюду. Грэвит их бил кожаным лоскутом на длинной палке, дотягиваясь далеко, ловко прихлопывая резким сильным ударом. Порой приходилось уходить ни с чем, но чаще вслед тебе, уже повернувшему к двери, раздавалось: «Стой! Поди глянь, что ли, на заднем дворе, может, где какую и углядишь». Ты шел и находил желанных мух роями в несметных количествах. Запах на дворе, заднем дворе Грэвита стоял, как на поле боя, усеянным трупами. Холодильников мясники тогда не имели. Кстати, мясных мух живьем лучше всего сохранять в опилках. Хороши также личинки осы, хотя их трудно насаживать на крючок, если сначала не запечешь. Приметив осиное гнездо, мы поздним вечером заливали в него скипидар, а дупло втыкали, затыкали, замазывали густой грязью. На утро осы были уже дохлые, и оставалось только вытряхнуть гнездо и забрать личинок. В случае какой-то промашки скипидар налили мимо отверстия или еще чего-то. Замазку отколупнешь, а замурованные за всю ночь осы в раз вырвутся люто жужжащим облаком. И тогда уж мы давали стрекача, и, в общем, обходилось без слишком жутких травм. Жаль, только никто рядом не стоял с секундомером. Отличная наживка, особенно для голавля, кузнечики. Их нацепляешь без грузила и потряхиваешь именно на поверхности воды. Мельтешишь, но много этих чертовых кузнечиков заранее не раздобудешь. С трудом поймаешь и зеленых падальщиц, самых лакомых мушек для ельца, особенно при ясной погоде. Насаживать их надо живыми, чтоб трепыхались. Елец идет и на осу, но ты попробуй насади живую осу на крючок. Каких только приманок не было. Каких только других приманок не было. Хлебное тесто делали, отжав в тряпке намоченную булку. Тесто употреблялось с добавками сыра, медом, анисовым зерном. Неплоха для плотвы вареная пшеница. Для пескаря хороши красные черви, которых всегда нароешь в кучах старого перегноя. Использовались также полосатые, пахнувшие вроде уховерток червяки под названием лососята. Их страшно любят окунь. Окунь идет и на обычных земляных червей, только держать их надо во мху, а будешь хранить в земле, скопустятся. На коричневых мух с коровьего навоза вполне прилично клюет плотва. Голавля, как рассказывали, можно взять на вишенку, а сам я лично видел плотву, взявшую на коринку из пирога. С 16 июня, открытие рыболовного сезона, до середины зимы у меня в кармане вечно лежала жестянка с червяками или местными мухами. Мать долго пыталась бороться, не пускать, однако наконец сдалась, запрет был снят. И на Рождество 1903 года отец мне даже подарил настоящую удочку за 2 шиллинга. Что касается Джо, то он, начавший уже лет с 15 бегать за юбками к рыбалке, детская потеха, охладел. Но было полдюжины парнишек, как и я, совершенно помешанных на рыбной ловле. Господи, те наши деньки! Млеешь, уныло навалившись на стул в душной классной комнате, жарища, старый бловер снудно толдычит насчет предикатов, условных и сослагательных наклонений, а в голове твоей заводь на бархатской плотине. Зелень воды под ивами, скользящие туда-сюда плотвички. И потом, после чая, бешеный велосипедный рывок к Чемфордскому холму и вниз к реке, чтобы успеть хоть часок поудить до темноты. Тающий летний вечер, тихий плеск плотины, круги на воде, где выскакивает рыба, заедающая тебе мошкара, стайка плотвы, что вьется около крючка, но никак не клюет. И страсть, с которой смотришь на черные спинки роящихся рыбешек, молясь, да, буквально молясь, чтобы какая-нибудь вдруг решилась и схватила приманку, прежде чем все совсем стемнеет. И это тогдашнее, и это всегдашнее. Ну давайте еще 5 минут. Ну еще только 5 минут и все. А потом путь обратно и через городок тащиться пешком, катя свой велик. Не то таулер, фараон с бляхой может сцапать за езду на велосипеде в темноте. А счастье на каникулах, когда мы, взяв хлеба с маслом, крутых яиц и лимонада, уходили на целый день. Рыбачили, купались, снова рыбачили, порой возвращались вообще без улова. Возвращались уже к ночи, грязные, как черти, зверски голодные, съевшие по дороге разве остаток хлебной приманки, с тремя-четырьмя пахучими пескарями в носовом платке. Рыбешек, которых я тогда приносил, мать готовить отказывалась. Из речной рыбы она признавала только форель или лосось, а остальное для нее было выкинь эту гадость. Между прочим, помнишь лучше всего тех рыб, которых не поймал. Самых больших я замечал в воде, когда воскресным днем бродил у пруда или реки, а удочки-то с собой не имелось. По воскресеньям уже не рыбачили, даже управлением охраны Темзы это не дозволялось. По воскресеньям тебе надлежало спокойно гулять, обрядившись в плотный черный костюмчик, да еще нацепив отпиливавший голову белый крахмальный воротничок. Так, в одно вот такое воскресенье я увидел дремавшую в траве на мелководье громадную щуку и чуть-чуть не подшиб ее, запустив камнем. Иной раз возле камышовых зарослей на Темзе мелькала крупная форель. Форель в Темзе разрастается до солидных размеров, но ее практически не выудить. Говорят, каждый из тех чудаков с посиневшими носами, которые, закутавшись в любой сезон, сидят вдоль Темзы на складных табуретах и с безумной длины удилищами, готов год жизни отдать за добытую форель. Мне не смешно, я понимаю, а в юности понимал еще лучше. Проходило, разумеется, много, много всего. Были события знаменательные, вырос за год на 3 дюйма, надел первые свои длинные брюки. Я получил какие-то награды в школе, готовился к конфирмации, узнавал и рассказывал похабные анекдоты, взялся за чтение, разделял повальные увлечения белыми мышами, выпиливанием, собиранием марок. Но вспоминается всегда рыбалка. Летние дни – это заливные луга, гряда синих холмов вдали, стоячая заводь под ивами и омут наподобие глубокого зеленого стакана. Летние вечера – всплески воды, всплески рыбы на воде, сиплое тарахтение вьющихся вокруг казадоев, аромат ночных левкоев в перемешку с дымком табачных трубок. Вы только, пожалуйста, поймите меня правильно. Я не пытаюсь слюни разводить на тему поэзии, а детства, заливать вам про этот древний день. Вот старина Портиус, мой приятель, отставной учитель, я еще расскажу о нем, большой знаток такой романтики. Он любит иногда мне почитать подобные стишки. Например, что-нибудь из Люси Грей, Вордсворта, и вообще о малютках среди рощ и долов. Само собой, своих малюток Портиус не завел. А говоря по правде, ничего в ребенке поэтического. Дети – это просто зверьки, за исключением того, что ни один зверек не обладает и четвертью детского эгоизма. Всякие эти рощи, долы мальчику не интересуют. На пейзаж ему наплевать, цветы он не замечает. А если отчасти замечает с целью пожевать растительность, так насчет удивительно многообразной флоры не любопытствует. Единственный отголосок поэзии у мальчишки – вдохновение что-то сломать, кого-то укокошить. И все-таки это особая пора. Потом такой энергии, такого мощного напора чувств уже не испытываешь. Годы. Когда ты убежден, что жизнь впереди бесконечна, и все ты совершишь, все успеешь. Я рос мальчонкой довольно невзрачным, с соломенными волосами, всегда коротко стриженными, кроме челки на лбу. Детство не видится мне раем. В отличие от многих у меня ни малейшего желания туда вернуться. К большинству занимавших меня тогда вещей сегодня я совершенно равнодушен. Меня не трогает, что никогда уж не стукну битой по мячу, не куплю на 3 пенса гору карамели и тянучек. Но рыбалка – это во мне глубоко, прочно и по-прежнему. Я покажусь вам форменным придурком, но сейчас меня, толстяка 45 лет, отца 2 детей, благопристойного домовладельца из столичных предместий, тянет посидеть с удочкой на бережку. Почему? Почему? Да потому что я душевно, так сказать, привязан к детству. Не к своему конкретному детству, а ко всему укладу, обиходу, в котором я вырос, который нынче на последнем издыхании. Рыбалка моя, понимаете ли, из той жизни. Воспоминаниям о рыбалке вспоминаются многие вещи, потерянные с современным миром. Сама мысль день напролет посидеть с удочкой под ивами у тихого пруда и возможность найти этот тихий пруд из времен до войны, до радио, до самолетов, до Гитлера. Какая-то уютная благодать даже в названиях нашей деревенской рыбы. Пескарь, уклейка, красноперка, лещ, усач, галавль, карась. Даже звучит как-то мирно и надежно. Те, кто называл так рыб, не слышали о пулеметах, не жили в страхе перед агрессором, не глотали поминутно аспирин, не тратили время в киношках, не ломали голову над тем, как избежать концлагеря. Интересно, кто-нибудь сейчас сходит поудить? На сотню миль вокруг Лондона рыбы нет, не осталось. Торчат изредка по берегам каналов унылые, в кавычках, клубы рыболовов. Миллионеры ездят в Шотландию на лобфорели, в частных водоемах при отелях, где разыгрываются забавы снобов с ловлей рыбы, специально прикормленные на искусственных мух. Да кто ж нынче удит у мельничных запруд в рвах, канавах, омутах? Где самая простецкая английская рыба? Когда я был мальчишкой, она водилась в любом пруду, в любом ручье. Пруды теперь осушены, а речки, если не отравлены фабричной химией, полны ржавых консервных банок и дырявых мотоциклетных шин. Ярче всего в памяти удивительная потрясающая рыба, которую мне так и не удалось выловить. История, обычная история, полагаю. Мне было около 14, когда отец сказал Ходжесу, смотрителю Бинфилдхауса, оказал Ходжесу, смотрителю Бинфилдхауса, некую добрую услугу. Дал снадобье, излечившее кур от глистов или что-то такое. И Ходжес, угрюмый, ворчливый старый черт, услуги этой не забыл. Придя как-то после полудня к нам в магазин купить зерно для цыплят, он встретил меня на крыльце и вдруг, повернувшись лицом, будто вырезанным из дубового корня, обнажив два последних, очень темных и очень длинных зуба, с обычной ворчливостью прохрипел: «Э, малый, рыбу ловить ходишь?» «Да». «Соображаешь». «Ладно, слушай, надумаешь, приходи с удочкой, пущу тебя потаскать там, взади парка, навалом там и щуки, и леща, ну, взгляди, не сболтни. Наведешь других пацанов, в кровь в задницу исполосую». Сообщив это, он хмуро, будто наговорил лишнего, вскинул на спину мешок с зерном и заковылял прочь. В следующую субботу я, набив карманы запасом мух и червяков, днем прикатил на велике в Бинфилдхаус к старушке Ходжеса. Усадебный дом уже лет 10 или 20 пустовал. Хозяин его, мистеру Фарреллу, было непосредственно уже содержать поместье, а может, просто не хотелось или же не получалось там жить. Проживал он в Лондоне на деньги от арендатора ферм, предоставив своей сельской усадьбе рушиться в прах. Заборы дочерно прогнили, парк зарос крапивой, плантации превратились в джунгли, даже сад вновь стал диким полем, и только несколько старых корявых розовых кустов указывали на места бывших клумб. Но дом был удивительно красив, особенно на расстоянии. Огромный белый дом с колоннами, с высоченными окнами, построенный, наверное, при королеве Анне, кем-то из знавших итальянские зодческие красоты. Поводя к тому дому сейчас, меня бы, думаю, среди этого запустения посетили мысли о кипевшей там когда-то жизни, о людях, строивших подобные усадьбы, в уверенности, что их благоденствие навек. Но подростком я быстро огляделся, да и все. Потревоженный мной, только что отобедавший Ходжес довольно неприветливо показал, куда идти. Пруд находился за несколько сотен ярдов от дома, совершенно скрытый чащей букового леса, приличного размера пруд, вернее озеро, ядров 150 поперек. Поразительно, даже в том возрасте это меня поразило, какое там в дюжине миль от Рединга, всего в полусотни миль от Лондона ощущалось уединение. Там он был в таком одиночестве, словно на Амазонке. Обступавшие озеро мощные буковые леса по одной стороне росли у самой кромки и отражались в воде. По другой оставляли поясок травянистого берега с зарослями мяты. В дальнем конце гнил среди камышей дощатый лодочный сарай. В воде роились стайки маленьких 5-6 дюймовых лещей, которые, вертясь, мерцали под водой красно-бурыми пятнышками. Имелись там и щуки, и, должно быть, довольно крупные. Ты никогда их не видел, но порой какая-нибудь грязь в камышах вдруг стрепенется и, плюхнувшись кирпичом, уйдет в глубину. Удить их бесполезно, хотя, разумеется, я всякий раз, придя туда, пытался. Пробовал взять там щуку на ельцов или пескарей, которых выуживал в Темзе и привозил живыми в стеклянных банках. Даже на скроенной жести блесну вертушку. Но щуки, обжираясь кишевшей вокруг них рыбешкой, мою наживку не хватали. Да и в любом случае хлипкая моя снасть их бы не выдержала. С того лесного озера я без хотя бы дюжины лещей и не возвращался. Иногда в летние каникулы я уезжал туда на целый день, взяв удочку, завернутый мне матерью хлеб с сыром и номер журнала «Друзья, приятели» или «Юнион Джек». Половлю от души, потом лягу в траву читать «Юнион Джека», потом волнующий всплеск рыбы, пахучий ком приманки вновь раздразнят, снова иду удить. И так до вечера. Лучше всего было тише, безлюдье, абсолютное одиночество, хотя дорога проходила в какой-нибудь четверти мили оттуда. Я уже достаточно повзрослел, чтобы понимать, как хорошо порой оставаться одному. Да еще и в глубине леса, словно все озеро твое, и никого вокруг, кроме снующей в воде рыбы и пролетающих над тобой голубей. Однако, сколько же за пару лет я там удил? Сколько раз туда выбирался? Десяток раз, не больше. Все-таки далековато. 3 мили, и катишь на велосипеде, приезжаешь уже за полдень. К тому же, то мешает что-нибудь, то соберешься ехать, а дождь зарядит. Ну, сами знаете, так бывает. Однажды не клевало, я пошел обследовать самую дальнюю часть берега. Местечко оказалось топкое, под башмаками хлюпала вода, пришлось продираться сквозь чащу ежевики и завал трухлявых сучьев. Пробивался я ядров 50, вдруг стволы расступились, и передо мной открылось второе озеро, насчет существования которого я даже не подозревал. Маленькое совсем озерцо, темневшее под нависшими ветвями. Вода в нем, тем не менее, была очень глубокая и очень чистая. Виделась футов на 15 в глубину. Я поболтался там немного, с мальчишеским наслаждением вдыхая запахи озерной сыри и древесной гнили. А потом увидал такое, что чуть из собственной шкуры не выпрыгнул.